В этот день, 26 января 1525 года, появилась первая печатная карта на Руси – карта Великого Московского княжества. 26 января 1914 года состоялся первый полет самолета «Илья Муромец» четырехмоторного деревянного бомбардировщика. 26 января 1921 года родился Юрий Озеров, режиссер известных советских киноэпопей. 26 января 1920 года погиб Владимир Каппель, белый генерал, командующий Восточным фронтом русской армии. Владимир Оскарович прожил недолго, всего 36 лет. Большую часть жизни, 25 лет, он провел на военной службе. Как любой офицер этой поры, он прошел через испытания Первой мировой. Каппель служил штабным офицером, в том числе принимая участие в разработке самой успешной операции войны – Брусиловского прорыва. Но, вероятно, самое важное в его жизни ждало после мятежного 1917 года. Воспитанный в дворянской семье, Владимир Оскарович был глубоко поражен революционными бесчинствами. Тем не менее, по не до конца ясным причинам, он какое-то время служил большевикам в Приволжском военном округе. Некоторые исследователи полагают, что его супруга оказалась в плену у большевистских активистов, и Каппель подвергался шантажу. Вообще, у новой власти были широкие возможности по воздействию на так называемых военспецов. Во время летнего наступления 1918 года чехословацкий корпус вытеснил большевиков из Самары. И вот тут Владимир Оскарович, не раздумывая, присоединился к новому движению. В тот же вечер в освобожденном от большевиков городе состоялось собрание офицеров генштаба, оказавшихся в Самаре. Был поднят вопрос, кто объединит и возглавит эти русские отряды. Во всей Самаре проживало чуть больше 100 тысяч человек, но только 350 из них были готовы сражаться на стороне белых. Ближайшие красноармейские части в Сызрани кратно превышали размеры скромного отряда. Никто не решался взять на себя ответственность и повести людей фактически на смерть. Только Каппель скромно предложил себя в качестве командующего, пока не найдется более подходящий полководец. Но уже через три дня в первом бою с сызранскими частями Владимир Оскарович проявил себя как блестящий тактик, обратил в бегство превосходящие силы противника, потеряв при этом всего 4 человек. Неожиданный успех моментально прославил Каппеля, ведь победы над громадной машиной Красной Армии были тогда особенно ценны для белых. Летом последовали новые битвы и взятые города – Климовка, Сенгилей, Тольятти, тогдашний Ставрополь на Волге. 21 июля капелевцами был взят Симбирск, 7 августа – Казань, а вместе с ней золотой запас России – 650 миллионов рублей. Каппель настаивал на продолжении наступления, но политическое руководство его призывы не поддержало, предпочитая обороняться. Возможно, это была упущенная победа. Троцкий признавался, что после взятия Казани Красная Армия была близка к развалу. Но, получив неожиданную передышку, собралась силами и погнала капелевские полки на восток, к Уралу. В центре горнозаводской промышленности рабочие, главная опора революции, встретили командующего, как ни странно, восторженно. Каппель как-то в одиночку пришел на митинг заводчан против белых, взял слово. «Я хочу, чтобы Россия процветала наравне с другими передовыми странами и чтобы рабочие и их семьи жили в достатке». Финал речи был прерван громкими овациями. Но достижения Каппеля в ораторском и полководческом мастерстве уже не могли спасти ситуацию. Резервы Красной Армии были почти неисчерпаемыми. Стали назревать противоречия между бывшими союзниками в войне, эсерами и правительством Колчака. Части белых начали масштабное отступление. Во время одного из переходов зимой в Сибири на морозе -35 Каппель, шедший во главе войска, провалился под лед. До ближайшего населенного пункта было 70 верст, куда его довезли уже без сознания и где ампутировали ноги. Но и в новом положении Каппель продолжал оставаться самоотверженным лидером. Он отказался ехать в санях. Верхом и почти без сил командующий продержался еще несколько дней, пока начавшееся воспаление легких окончательно его не подкосило. Солдаты серьезно опасались, что большевики разорят могилу генерала, поэтому гроб с телом обожаемого командира следовал за ними до самого Китая. Спустя почти год после смерти останки Каппеля обрели наконец покой в китайском Харбине.